Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Вот мы с вами встречаемся, и эта беседа проходит в последние дни Великого Поста. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы в начале, перед тем, как мы к основной главной теме обратимся, вы сказали несколько слов о значении этой Страстной Седмицы.
Я бы даже сказал, что Великий Пост вершится праздниками воскрешения Лазаря и входа Господня в Иерусалим. А вот уже после начинается Страстная Седмица. Ее вот принято некоторым образом чуть-чуть из поста выделять. Ну, порой говорится, это пост в посте, Великий Пост для Страстной Седмицы. Страстная Седмица вот в этом смысле – это время последних дней Спасителя перед распятием и воскресением.
А сегодня среда.
Вот сегодня среда, воспоминание женщины, которая помазала Господа благовонным миром, предварила помазание перед погребением, да, на что Господь указал, вот, и в Священном Писании мы читаем, и даже Господь выделил, где бы Священное Писание не было проповедано, об поступке этой женщины везде будет рассказано. Да, то есть как раз вот был ропот среди учеников, что зачем такая трата, да? Очень дорогой состав.
Масло.
Да? Масло это очень дорогое. И как будто бы если продать и раздать нищим, да, то вот какая польза, казалось бы, да? Вот и Господь тут правильно указал, да, что нищему свое время всегда будет, да, а я с вами не всегда. Это вот и для нас всех наставление такое, да, что когда человек говорит, ну, успею еще к Богу прийти, да, то есть сейчас свои дела сделаю,
да-да,
все, как говорится, подытожу, и вот
да нет,
сколько бы человек так ни делал, сколько бы он ни отодвигал, вот как показывает жизнь, опыт тысячелетий, да, ничего не получается. Если уж пришло каким-либо образом для человека понимание, да, что надо обратиться к Богу, надо обращаться вот именно тогда, когда оно есть. Mm-hmm. Ну и второй момент, который вспоминается в среду, надо сказать, этот момент вспоминается круглый год, это предательство Иудой Христа. То есть Иуда к этому моменту уже разочаровался в духовном вожде, духовном учителе во Христе.
Ну, собственно говоря, свои цели какие-то преследовал.
Цели, в общем-то, да, не только, может быть, Иуды, да, основного населения еврейского и апостолов-то, да, тоже вполне нормальное представление такое, вполне живое, здоровое, да, что Христос приведет их, во-первых, в начале царствовать здесь, ну, а уж потом и там. Да, то есть вот и как бы это были вещи неотделимые в понимании вот такого человека обыденного того времени, верующего, да, даже вот идущего за, живущего рядом со Христом. Вот. Но вот на Иуду это как-то подействовало особым образом. То есть этот момент, конечно, разбирается, и мы так или иначе обращаемся к этому моменту и говорим, что произошло в его душе окончательное такое, что ли, вот отделение одно от другое, такое, да, то есть что все, значит, он уже точно разочаровался, уже ему дальше хотелось бы своим путем идти, да, каким-то особым, но он вот задумывает это предательство. Предает Христа чуть позже, а вот сейчас уже, скажем так, достигнуто с фарисеями, ну, или, скажем так,
сделка такая,
такое, да, договоренность, да, то есть с вот этой вот элитой, духовной элитой общества, что я при удобном случае это сделаю, да, и начинает этот случай искать.
Я, да, помечу, есть, да, кто,
то есть,
каким-то образом, да,
Господь, вот,
целованием.
Да. Нет, это еще позже.
Да, а вот это именно, позже, позже.
А именно сейчас договорен, что я готов вам его, да, то есть, да, что да, вы да, мне да, за да, это дадите, да, вот ему 30 серебряников.
Идут переговоры, да.
Да, идут переговоры, совершенно верно. 30 серебряников, сумма очень невысокая, да, понятно, что любая назначенная сумма, наверное, была бы, ну, скажем так, понимаемая какая-то сумма была бы, в общем-то, наверное, принята и, наверное, и выдана, по крайней мере, какой-то аванс. А вот настолько ничтожная сумма, что она Вот, ну, как бы мы понимаем, что это было сделано вот именно не из-за денег, не из-за какой-то вот алчности, да.
А по каким-то убеждениям.
А уже, именно да? По убеждениям, да, вот такой, что ли, такой от злости такой, да, что ли, от отомщения, от желания. Ну, что ж, я столько потратил времени на то, чтобы с тобой быть, да, а то, что я хотел в своих целях, то они оказались, что это, ты мне предлагаешь что-то потом, там, да, мне-то здесь надо. Вот, в этом смысле я как-то читал какой-то труд, это труд не наш, западного какого-то автора, он говорит, что когда Иуда узнал, что Христа предали, арестовали, да, вот, он не ожидал, что это произойдет. То есть Иуда понимал многое, может быть, не все, но многое, что Христос может, как-то избегнет
ну,
этого.
Да, он да, же,
то есть его арестовали, да, он избегнет. Ну, вот смотри, арестовали, вроде бы все уже, да, и вот он раскаивается, но при этом там еще такая идет такой, показан внутренний диалог, ну, такой, видимо, уровень такого, что ли, устного предания. Иуда сразу начинает соображать, что же ему делать, где-то у него там какой-то капиталец отложен, где-то у него там какой-то бизнес даже есть, вот, да. И вот он сразу начинает размышлять, да, ну, предали плохо, конечно, я, в общем-то, и не хотел этого сделать, да, как бы, ну, что делать-то, что сейчас надо какие-то шаги-то следующие делать, да, потому что, ну, выходить из ситуации, да, ну, что, вот, я рядом жил с Христом, да, таскал этот ящик, да, из него подворовывал, ну, на жизнь хватало, да, вроде бы, видимо, на нормальную жизнь, да, а, ну, а сейчас-то ведь это заканчивается, и, в общем-то, я своим этим поступком еще и прервал вот это, оборвал вот эту возможность, да, на что-то делать, да, и вот такое вот размышление, и вот я так думаю, что это для всех нас такое вот хорошее научение, да, что когда происходит что-то в нашей жизни, такое вот какой-то вот, ну, срез, слом какой-то, вот притыкание духовное, да, надо не искать способ, как от этого убежать, как, скажем так, выгородить себя, да, а искать способ, как исправить перед Богом. Иуда раскаялся, но не покаялся, да, то есть он Христа предал и впоследствии вот, отчаявшись, покончил жизнь самоубийством. А вот апостол Петр же, да, напротив, отказавшись, когда-то отрекшись от Христа, да, то есть, ну, там уж насколько можно сравнивать эти две вещи, да, но так или иначе, да, мы говорим, что, в общем-то, тоже было такой совершен грех, такое падение, но и раскаявшись, впоследствии приносит удивительный плод покаяния, да, вот чего Иуда сделать не смог, не захотел, по разным причинам.
Ну что ж, мы с вами сегодня как раз вот каким-то образом, так сказать, осветили вот эти события,
важные события,
которые происходили в жизни Христа, в земной жизни.
В земной жизни, да, да, завершается земная жизнь Христа таким
да.
образом.
Ну, о последующих днях мы пока не будем говорить, я думаю,
да,
что...
Да, мы в предвкушении их сейчас находимся.
Да, мы находимся в предвкушении их. И предвкушение Светлого Христова Воскресения, наверное, да, самое-то главное.
Светлого Христова Воскресения, потом пасхальных радостных дней, да-да. И там дальше уже другие следующие праздники.
Но обратимся все-таки теперь к нашей теме, к основной. Это Силуан Афонский, его слова. И вот в данном случае сегодня слово повествования о пережитом опыте и о некоторых встречах и беседах с подвижниками. Вот так называется длинно это слово Силуана Афонского. Вот что он пишет. «С детства душа моя любила размышлять, как вознесся Господь на небо». Видите, тема-то продолжается, да? «На облаках, и как Божья Матерь, и святые апостолы видели сие вознесение. Но когда я потерял благодать Божию в годы юности, то душа моя одичала и пленилась грехами, и уже редко вспоминала о вознесении Господнем. Но потом познала душа моя грехи свои, и опечалился я зело о том, что Господа оскорбил и потерял дерзновение к Богу и Божьей Матери, и омерзел мне грех, и решил я пойти в монастырь просить у Бога прощения, и положил в душе умолить Бога, дабы милостивый Господь простил мне грехи мои». Ну, тут он рассказывает, что по окончании военной службы поступил в монастырь.
Я бы даже, знаете, вот остановился бы на этом моменте, когда вот в юности он указывает, да, что вот размышлял, да, вот такие вот действительно высокие духовные размышления. Это вот для нас вот интересно, когда мы видим своих детей и видим, что они вот вроде бы не имеют небольшой возраст, а такие вот какие-то молитвенные порой, благочестивые такие вот, благорасположенные. Это вот говорит о том, что всякий ребенок, у которого еще чисто душа, он действительно очень расположен к Богу. А если есть еще и хорошее окружение, правильно, а мы знаем, что у преподобного Силуана, родитель был благочестивый человек. Mm-hmm. И вот живя вот в этом состоянии, да, то есть действительно для ребенка очень благостно, да, mm-hmm. то есть вот даже такие вот высокие мысли, казалось бы, да, для ребенка не свойственные. Вот и для всех. И вот когда родители умиляются ребенком, это хорошо, но надо помнить, что впереди юность, которой порой вот мы порой не готовы, к сожалению.
Порой происходят очень серьезные сломы, и какие-то вот сдвиги в сознании.
Если родитель уже это понимает, и юношу, девушку будет в этот момент правильно поддерживать, да, то, возможно, это время пройти, ну, скажем так, с минимальными потерями. Потерь, скорее всего, все равно не избежать, так или иначе, да, каких-то. Но минимальные потери. Вот. Ну, а дальше вот.
Ну, вот он дальше пишет, что по окончании военной службы поступил в монастырь, и стал он молиться, чтобы простил мне Господь множество грехов моих. И в одно время напал на меня дух отчаяния. Ведь мы знаем, да, что на него дух отчаяния нападал. Мне казалось, что Бог отринул меня в конец, и уже нет мне спасения, но ясно видится в душе вечная погибель. И продолжалось это со мною час или немного более. Душа не в силах была понести вот это состояние долго. В эти минуты можно погибнуть на всю вечность. Но попустил милостивый Господь духу злобы сделать такую вот брань с моей душою. Наконец, вот он пришел в церковь Силуан Афонский на вечернюю, глядя на икону Спасителя, сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». И с этими словами увидел на месте иконы живого Господа, и благодать Святого Духа наполнила душу мою и все тело. И так я Духом Святым познал, что Иисус Христос есть Бог, и я сладко желал страданий за Христа».
Угу. Ну вот, прекрасный пример того, как подвижник желает обрести Бога, борется за это свое желание, и как Господь, соответственно, подает. Вот очень важный момент, что действительно перед тем, как получить Бога в душу, да, надо свои страсти аж выжечь таким огнем. Угу. Да, то есть пустыни сжечь, угу. да, то есть как вот и часто говорят подвижники, что время от времени мы оказывались как бы в пустыне, да, в таком состоянии, когда как чувствуем оставленность такую. И вот это вот важный момент для того, чтобы нам в данном случае не свернуть кривым путем, не пойти, да, то есть вот путем отчаяния, потому что действительно человек выходит на такой уровень, когда уже идет вот такая борьба за святость, да, точнее, победа и награда за эту победу святость, а если человек отступает, то вот, может быть, самые-самые страшные вещи, даже вплоть до погибели. Mm-hmm. Ну, конечно, мы можем сказать, наверное, Господь все-таки так нас любит, что не допустит, сделает все, чтобы мы не погибли, да, но вот получается, что этой награды святости мы можем не получить. Опять же, по причине той, что ну, вот, не дошли до конца, да, то есть остановились, да, свернули где-то, опустили mm-hmm. руки. Mm-hmm. Вот, и поэтому вот преподобный Силуан для этого и пишет, делится с нами, да, что вот, когда такие моменты наступают, да, надо перетерпеть, помня благость Божию, помня, что Господь милости, все остальное, mm-hmm. да, укрепляться этим, да, но потерпеть, да, то есть это необходимое действие для души, да, чтобы mm-hmm. душа, освободившись от всех вот этих тягот, тянет греховных и, может быть, просто из такого земного притяжения, да, чтобы она освободилась, чтобы она стала свободна для получения Духа благодати Божией. Mm-hmm. А так дух так хочет войти, а некуда, занято mm-hmm. место. Mm-hmm. И вот освободившись, mm-hmm. да, через такие вот тяжелые...
Покаяние какое-то.
Да, через тяжелые такие страдания, все. Ну, mm-hmm. каждого по-своему, mm-hmm. по-разному. Человек имеет возможность эту благодать
получить. Вот смотрите, тут он приводит как раз вот тот самый пример Силуан Афонский с кающимся грешником вот на кресте. Mm-hmm. Господь показал нам на разбойника и на блудном сыне, как он с любовью идет навстречу кающемуся грешнику. Сказано, что отец увидал его издалека и мил ему бысть. И, побежав, пал на шею его, и облобызал его, и не укорил его ни в чем, но заколол лица упитанного и велел веселиться. А кающийся разбойник на кресте, он ведь тоже буквально тоже осознал это все, осознал. Пришло к нему осознание, и он...
Да, там по кающемуся mm-hmm. разбойнику, конечно, отдельная тема, потому mm-hmm. что, с одной стороны, в притче о блудном сыне мы видим некоторый такой образ угу. нашего покаяния, да, как это может быть всякий человек, а все-таки в разбойнике мы видим конкретного человека. И тут вот в этом и то, и другое поучительно удивительным образом, да, то есть, с одной стороны, образ блудного сына – это для нас, да, то есть наше состояние, когда мы вдруг, обернувшись от какого-то определенного направления жизни, да, вдруг обретаем, вот, обернувшись, обретаем, поворачиваемся ко Христу. Такой символический момент, он у каждого человека происходит по-разному. Да, и вот результат этого обращения – это то, что Господь-то, Он уже рядом. Ты только обернулся, а Он уже тебе на шею, вот, уже тебе на грудь, да, и тебя уже ласкает.
Кающийся грешник для Него очень дорог.
Очень дорог, конечно. То есть обретение, происходит обретение чада, да, которое где-то неизвестно находилось на стороне далече. Что касается разбойника, тут мы не должны забывать следующее, что порой такой вот соблазн возникает, да, что вот разбойник был разбойником, да, а потом на кресте покаялся, и все ему простилось. Тут вот такой момент очень важный, да. Мы упускаем порой из виду то, что разбойник этот, вот, не то, что вот он грешил и этим довольствовался, да.
Угу.
Как раз поэтому, наверное, и нам дан образ двух разбойников, да.
Угу.
Один грешил и довольствовался, а второй, мы можем предположить, грешил и очень сильно от этого страдал.
Угу.
И искал возможность, как же ему это от этого избегнуть, но не находил. Молился, просил у Бога, очень смело можем предположить, я думаю, что это очень важно такое, да. То есть и не находилось, да, не получалось. И вот угу. момент истины происходит тогда, когда вот он уже вот, все, несколько мгновений до того, чтобы уже расстаться с земной жизнью. И вдруг Господь ему за все его старания, труды, за все его молитвы, за все его слезы, он ему подает. Да? До этого была проделана огромная работа. Огромная работа. Поэтому тут не надо вот, именно какую-то иметь иллюзию, да, и соблазняться тем, что вот может я перед смертью покаюсь, и Господь меня простит. То есть тут не надо думать, что так может
что
произойти.
Что это вот одну секунду так легко, да, и просто, происходило? Да?
Есть, скорее
нет,
всего, с разбойником.
Он свои осознавал свои
это долгий
поступки.
Процесс. Угу. Ну, по какой-то причине. Так бывает иногда, да, человек говорит, я вот нахожусь в ситуации, не могу. Что сделать? Молиться, угу. просить у Господа. Господи, помоги. Вот у меня недавно человек был на исповеди, говорит, работаю каждый день. Я говорю, молитесь. Просите, угу. Господи, работаю каждый день. Помоги мне выделить время, чтобы вот у меня появилось вот какое-то мгновение, да, какое-то несколько часов утром, в воскресенье, в субботу вечером, чтобы я мог в храме появляться. Молитесь, Господь подаст. Если это искренне, если это за желанием, обязательно это будет. А если скажешь, ну, работаю, ну что ж, ну, работай. Ты хотел работать, работай, да.
Ну, вот у нас тема сегодняшняя о пережитом опыте. И вот как пример Силуан Афонский приводит рассказ диакона. «Один диакон мне рассказал, явился мне сатана и говорит, я люблю гордых, и они принадлежат мне. Ты гордый, и я возьму тебя. Но я ответил сатане, сказал диакон, я хуже всех, и сатана стал невидим». «И я, — пишет Силуан Афонский, — испытал подобное, когда явились ко мне бесы. Я немного испугался, но сказал, Господи, ты видишь, что бесы не дают мне молиться. Внуши мне, что я должен сделать, чтобы бесы отошли от меня». И Господь говорит в душе моей, «Горделивые души всегда страдают от бесов». И я сказал, «Господи, вразуми меня, что должен я помышлять, чтобы душа моя была смиренна?» И получая ответ душе, «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся». Это любимая его фраза, «Держи ум твой в Ааде». С тех пор я стал так делать, и душа моя обрела покой в Боге. Вот что можно сказать об этом пережитом опыте Силуана Афонского?
Ну, опять же, вот в подтверждение угу. наших с вами таких вот умозаключений, размышления, такого анализа, да,
что чему учится душа, да,
да? Господь душу всякую сопровождает и угу. подает ей все именно то снадобье, которое ей необходимо.
Да.
Порой, да, для горделивого человека как раз такое вот, к сожалению, снадобье, это, да, что вот силы зла вот приступают к этой душе, да, и начинают, ну, вот, в меру развития духовного человека, угу. да, то есть может, кто-то человек даже и не помышляет ни о чем духовном, да, он горд и все такое, исполнен всяких вот этих вот каких-то греховных состояний, да, но угу. он далек от Бога, и его даже и особо, ему являться никто не будет, да, то есть он в своем, как говорится, состоянии находится и никуда не денется, да. Но вот когда человек все-таки не в этом состоянии, все-таки он действительно стремится к Богу, устремляется, да, то порой, чтобы вот такое излечение произошло от этого, да, состояния, ну, пожалуйста, вот явление из этих сфер, этих сил, да, которых, вот опять же, Господь использует как оружие, как орудие, точнее, даже не оружие, неправильное слово, орудие для нашего исправления, да, то есть такой инструмент определенный, да, то есть вот порой человеку, чтобы от какой-то болезни избавиться, нужно хирургическое вмешательство, да, то есть какая-то там таблетка, какое-то, может быть, там овощи, что-то еще не подходит, да, уже надо вмешательство, да, такое, оно сопряжено с тяготами определенными, да, но что делать, да, чтобы дальше жить, mm-hmm. чтобы выжить, вот это необходимо. То же самое здесь нужно в духовной.
Нужно отсечь что-то.
Да, да, такое. В духовной жизни вот порой такая нужда появляется, и мы видим, да, что даже вот вплоть до того, что mm-hmm. явление сил, которые человека, ну, так, по возможности вразумляют.
Mm-hmm. Да. «Обратись-ка к Господу душой», вот говорит Силуан Афонский, ну, как бы говоря грешнику, «и скажи, Господи, прости меня, и не думай, что Господь не простит, его милость не может не прощать, и он сразу прощает и освящает, так Дух Святой учит нашей Церкви, ведь Господь есть любовь, вкусите и видите, яко благ Господь, говорит Писание. Душа моя вкусилась ее благодать, Господню, и рвется дух мой к Богу, день и ночь, ненасытно. Стану писать о любви Божией, сытости не знаю в этом, ибо пленяется душа моя памятью о Боге Вседержителе».
Да, вот получив такое помышествование, человек должен понимать, да, что действительно Господь его избавляет, но при этом желает, чтобы человек с какой-то, что ли, определенной ответственностью был наделен, да, то есть как бы получив, да, то есть подходил ответственно. Не то, что получил раз, а в следующий раз опять получу и так далее, да, это как раз бывает такое вот, порой неправильное толкование того, что человек, согрешив, покается и дальше может каяться, да, то есть говорит, вот согрешу, покаюсь, да, то есть ну, такой обывательский подход и к таинству покаяния, и к таинству исповеди, вот, и так вот не должно быть, то есть человек должен понимать, что получив благодать и исцеление, благодать помилования, милости Божией, да, человек за эту благодать ответственен, да, то есть он, ему снова вступать в то же самое нельзя. Конечно, мы порой невольно грешим. Грешим неосознанно, не желаем этого, но так получается, да, что где-то вот не успеваем правильно отреагировать на то или иное какое-то, может, внешнее явление для нас, или, может, какое-то внутреннее состояние, да, какое-то, может быть, мысленное наваждение, вот. Но за это Господь нас и понимает в нас, да. А другое дело, когда я намеренно говорю, я сейчас покаюсь, да, очищу душу, а потом пойду делать все то же самое. Конечно, тут будет абсолютно неправильный подход, и покаянием это будет назвать достаточно затруднительно, да. То есть покаяние — это изменение, но в данном случае изменения не происходит. Вот. Ну, это вот преподобный Силуан-то вот и нам свидетельствует о том, что как он, получив от Бога милость, да, то есть, соответственно, этой милостью живет, и уже, будем так говорить, понятно, что во всем соделанном раньше он уже в это соделанное, ну, по возможности старается не попадать. Все тоже важный момент, опять же, да, то есть, ну, вот согрешил человек, да, он может избавиться от этого состояния своими усилиями и милостью Божией. Вот два компонента, да, то есть без которых никак
невозможно,
нельзя. Невозможно, да. Если будет одно, не будет другого, да, то вот, то, что нужно, не получится. Да, то есть и то, и другое.
Вот. Соединение такое, да.
Да, да.
Вот приводит пример с подвижником, старец Силуан. Один подвижник спросил меня: «Плачешь ли ты о грехах своих?» Говорю ему: «Как-то мало, но за умерших много рыдаю». Тогда он говорит мне: «Ты плачь о себе, а других Господь помилует». Так сказал игумен Макарий. Послушался я и стал делать, как он мне сказал, перестал плакать за умерших, но прекратились тогда слезы и за себя. Сказал я об этом другому подвижнику, который имел дар слез. Он любил помышлять о страданиях Спасителя, как Господь, Царь Славы, так много страдал за нас и каждый день проливал большие слезы. Спросил я этого подвижника, молиться ли мне об умерших. Он вздохнул и сказал: «Я, если бы было можно, всех вывел бы из ада, и только тогда душа моя успокоилась бы и возрадовалась бы». При этом он сделал руками движение, как бы собирал снопы на поле, и слезы текли из очей его. После того не стал я больше останавливать молитвы за умерших, и слезы вернулись ко мне, и много рыдал я, молясь за них. Вот что дает вот такое рассуждение, такое повествование о встречах и беседах,
да, человек,
с подвижниками.
Будем так говорить, своей индивидуальностью очень разнообразен. И каждому, вот, ну, скажем так, опыт одного не всегда подходит опытом другому. И поэтому вот в данном случае один действительно игумен говорит, что надо плакать о себе, и действительно очень правильно, да, то есть плачь о себе, спасайся, да, то есть иди к спасению, и все остальное тебе приложится. Вот. А для другого, преподобный Силуан говорит, для него, в частности, да, спасение себя осуществляется через плач о других.
Угу.
Замечательно. То есть, вот никак не скажешь, да, что вот тот он не прав, а тот прав. Нет.
Угу.
Множество индивидуальностей, да, каждому по-своему, каждому особо. То есть, у нас есть общие правила, да, но их исполняем мы все равно преломление своей индивидуальности, да.
Угу.
Так что это прекрасно и хорошо. И, да, на случай подтверждения следующий подвижник, да, говорит, ты делай, как вот у тебя получается, да, а Господь уже это, побеспокоится обо всем остальном.
Угу.
Поэтому... Прекрасно, да, когда мы действительно что-то от Бога, какой-то ощущаем дар, да, это не обязательно может быть дар слез, даже более того, наверное, дар слез – это такой особый дар, который немногим Господь подает, и тут не обязательно нужно ждать какого-то вот состояния, да, что вот появится, необходимо появится, а если в этом необходимости нет, то, соответственно, будет в чем-то другом. Поэтому каждый пусть, скажем так, находясь в таком вот русле, в общем русле, да, то есть как-то себя индивидуально проявляет. То есть это великолепно, прекрасно.
Ну, еще вот пример такой приведем. Есть люди, которые привязываются к животным.
Угу.
И гладят их, и ласкают, и разговаривают с ними. И оставили они любовь Божию. И через то теряется... любовь между братьями, за которую умер Христос в великих страданиях. Неразумно так делать. Животному и скотине дай пищу и не бей их. В этом милость к ним человека. Но привязываться, любить, гладить, разговаривать – есть неразумие души. Душа, познавшая Господа, всегда в любви и страхе предстоит ему. И как возможно при этом любить и гладить, и говорить со скотом, с кошками, собаками? Это значит, что забыл человек заповедь Христову любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением. Звери, скотины, всякое животное есть земля, а мы не должны умом привязываться к земле, но всею силой ума любить Господа, Его Пречистую Матерь, нашу заступницу, святых, благоговеть пред ними. Они молятся за нас, и печально бывает, когда мы пренебрегаем заповедью Божию. Вот, то есть, вот тут, видимо, речь идет о какой-то чрезмерной такой вот любви, да, вот
к тварям. С одной стороны, таким. Да, чрезмерной любви, с другой стороны, понятно, в условиях жизни монастыря, например, заводить себе какую-то живность было бы затруднительно и неправильно, да, и проявлять беспокойство о том, о чем, в общем-то, можно было бы не проявлять, да, зачем это нужно. Вот, если это собака, ее надо там, особый режим и питание, и все такое. Если это кошка, то какое-то отвлечение. Но в простой мирской жизни, я думаю, тут, конечно, это все допустимо. Но, опять же, как бы, вот, наверное, знаете, некоторое такое, что ли, начальное развитие, да, человека, его любви, да, то есть он может как бы, ну, сразу же взойти на... такой, на высоту любви всех, а через это любви Бога, ну, бывает не всегда возможно, да, затруднительно, у нас в основном бывает затруднительно, да, поэтому нам дается возможность, да, где-то в детстве, общаясь с животными, да, то есть, и вот прекрасный, правильный, да, подход, кормить и, в общем-то, не обижать. Да?
Угу.
Через это мы можем восходить дальше. Если мы на этом остановились, то, опять же, хоть мы и простые мирские люди, да, для нас это уже будет уже остановка, да, для нас это будет определенный, скажем, шаг назад. Да? А если мы, понимая это, да, взрослеем и уже восходим как бы на более высокие уровни, да, ну так можно, если выразиться, да, нашего проявления любви к окружающим, да, к людям, к близким, а впоследствии, может быть, даже и к людям, к нам, имеющим какое-то, может, как-то скажем, так называемым нашим врагам, да, то, конечно же, это, опять же, духовный путь развития. Да, то есть мы не остановились на начальном пути, да, то есть на первом, в первом классе не остались, да, мы закончили школу, пошли в институт.
На второй год не остались.
Да, и так далее. Вот я думаю, тут, наверное, вот эта вот мысль преподобного Силуана, да, что ласка к животным, она как бы так не греховна. Но если на этом все заканчивается, и человек дальше не развивается, и, любя животных, не любит окружающих, конечно же, он не в том состоянии находится и не в том направлении двигается. Вот я бы так вот сказала.
Рассказывал отец Лазарь, капитан, Один мужик поехал в лес за дровами. Утомившись от трудов, он лег отдохнуть под большим дубом и снизу, смотря на ветви дуба и видя на нем множество крупных желудей, подумал, было бы лучше, если бы на дубе росли тыквы. С этой мыслью закрыл он глаза, и вдруг упал один желудь и больно ударил его по губам. Тогда мужик и говорит, я ошибся, Бог умнее меня и хорошо устроил, что на дубе желуди, а не тыквы. Будь это тыква, она бы убила меня своей тяжестью. Так часто мы все осуждаем творение Божие, вместо того, чтобы предаваться воле Божией. Кто предался его святой воле, тот покоен, а кто своим умом пытается все постигнуть, тот не искусен в духовной жизни. Чтобы познать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь своей благодатью будет вразумлять и легко станет жить. И хотя бы болен был тот человек или беден, но радостно будет на душе, потому что здоров он и душой, и разумом, и умом зрит он Господа, и во смирении духа любит его, и от любви той забывает мир, а если помнит, то любовь Божия понуждает его молиться за мир и даже до слез. Такой приятный путь Господень для духа нашего.
Когда слушал вот этот вот текст, вспомнил, что так напомнилось мне, что часто так бывает, что человек, например, начинает рассуждать о том, что как бы надо бы сделать, например, по устройству города, по устройству дорог, области и все такое, и говорит, вот надо сделать, вот сделали бы вот так вот. И вот всегда хочется такому человеку задать вопрос, у вас есть какое-нибудь хозяйство, там сад, дача, да, вам все удается там сделать, да, вот так, чтобы это, вот наверняка не все. То есть если вы, будучи, скажем, обладая какой-то небольшой областью, не можете навести порядок, почему кто-то другой может навести в более огромной области, да? То же самое, что когда начинают вот говорить какие-то слова там о правительстве, о властях. Да? Дорогие мои, ну посмотрите, да, как у вас
а семьи, сможете ли вы сами-то
это все устроено?
На этот путь, да, все благоустроить и устроить, жена, дети, сделать всех счастливыми, да, батюшка?
Малость, казалось бы, да, вот получается? Нет, не всегда получается, зачастую не получается. Поэтому и здесь то же самое, да, то есть надо быть, конечно, очень осторожным в своих суждениях, да, а тем более думать о том, что Господь что-то вдруг сделал не так, не додумал,
хотелось бы исправить, да, его творение.
Исправить, да, действительно. Поэтому все Божье творение прекрасно и хорошо, да, то есть как раз вот не хорошо и не прекрасно это вносится через дело рук человеческих, да, поэтому, скажем так, духовная сфера изгаживается силами зла, а физический мир силами человека. Поэтому это надо понимать, осознавать и на себе исправлять. Да? То есть на том окружении, которое тебе так или иначе может быть подвластно. А вот куда-то выше, в высшие сферы, да, с большой осторожностью смотреть, да. А если уж и смотреть, то с благодарением. Господи, слава тебе.
Слава тебе, Богу, что не тыквы растут, да, на дубе, да? Да. Ну что ж, мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу о пережитом опыте, село Анафонский. Буквально несколько слов, отец Александр,
конечно,
заключение.
Двумя-тремя словами передача, или даже, может быть, циклом передач, вряд ли мы сможем передать этот духовный опыт одного подвижника или даже нескольких подвижников. Вот поэтому будем помнить, что если мы действительно искренне желаем трудиться на Неве Божьей, то нам Господь все подаст. В нужный момент нас и здесь направит, и здесь подскажет, и здесь поддержит, и все остальное. Но очень важно для человека, ведущего духовную жизнь, иметь наставника. Доброго, хорошего, правильного. Ну, в нашем случае мы говорим православного наставника, да, то есть не будем говорить за всех христиан, да, то есть понятно, что кто-то живет, может быть, в других местах страны или, может быть, мира, вот, но вот там, где человек живет, он ходит в храм, исповедует православную христианскую веру, да, и желает совершенствоваться в этом, в своем духовном, да, то есть вот пусть ориентируется на святых отцов, на священное писание и по возможности имеет хорошего, доброго наставника.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
я,
Господи,
хочу напомнить, что сегодня в наших беседах принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Лура и Лавра в селе Косулино. Мы продолжали с ним исследовать и каким-то образом рассказывать вот о словах Силуана Афонского. И сегодняшнее слово было о пережитом опыте и о некоторых встречах и беседах с подвижниками. Спасибо. До свидания.
До свидания.